Ви на хвилях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашим гостем будет Олег Яузрезов. Первый, кто на Могилевщине наважился публично потребовать заменить ему терминовую войсковую службу на альтернативную цивильную. Хлопец лечит себя пацифистом, тому не хочет служить во узброенных силах. У блиц-анализе экономист Михаил Залевский комментует початок новой молочной войны с Россией. Я нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и свете. Гэта ды іншая пазней, а зараз Сергей Абламейка за глядам подеев дня, звязанных с Беларусью.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам са сваім малодшым сынам Мікалаем прыбыў з Гаваны ў Каракас. Гэта ўжо трэці яго візіт у Венесуэлу.
Гэта цяжкая хвароба Чавеса. Калі Чавес так ці іначай адыдзе ад улады, то вельмі хісткія перспектывы, таму што амаль што ўсё завязана ў гэтай супрацы на асабістыя стасункі двух лідараў. Тады ўсё ляснецца, ўсё, што будавалі Мінск і Каракас з часоў Чавеса, яно ўсё пасыпецца.
Оксана Пачобут пасля амаль 2-гадзіннага спаткання з мужам Андрэем паведаміла, што ён утрымліваецца адзін у камеры для 4 чалавек і мяккага прысуду не чакае. Са следствам Андрэй Пачобут супрацоўнічаць адмаўляецца.
Перадаваў усім прывітанне, сказаў, што трымаецца нармальна, чакае прысуды, прысуд будзе суровы, рыхтуецца да суда. Гэтым разам уже так улады не абыдуцца, што пасадзілі, адпусцілі, ім прыйдзецца яго пасадзіць, сказаў, што гэта загад з Менску на гэты раз, каб яго пасадзіць.
Правабо Оранчая організація «Платформа» повідомила, що на Олеся Беляцького у Бавруйській колонії почався тиск у формі обмежування його контактів з в'язнями.
Я ніколи не казав, що головна мета, коли ти попадаєш туди за крати, це зламати. Зламати, що на це там усе не керовано. Тюрьма – это не для слабых. Когда слабый попадает, то должно слабее становиться. Только сильно, то может стать сильным. Вполне может. Что не удастся, что Беляцкий все вытрунул.
Жихар Бабруйска Олег Яузрезов домагается альтернативной службы. Бабруйский суд, куда хлопец вернулся с позовом, его не задоволил. Теперь призывник чекает разгляду справы у Могилевском областном суде.
Они, прежде всего, удивились. Они просто сказали, что такого ведомства не существует, и поэтому вам мы предложить не можем. На суде они мне сказали, что согласно указу президента, они могли собрать только на срочную.
Национальный союз вытворцов молока России знов закликал урад терминово припинить увоз молочных продуктов из Беларуси до конца третьего квартала сёлета. Представница союз молока заявила, что надышел час спинить спекуляции на теме агульной экономичной просторы.
Подея авторка оглядал мой коллега Сергей Абламейко, и зараз про некоторые из них больше подробязно. Олесь, перша новое поведомление. Знову арештовали активиста Ивана Амельченко. По водле неофицийных звесток, его затримали дома и осудили на 15 суток с традиционным обвинувачиванием, что он небыто лаялся матом. Амельченко отримал ведомость своим перформансом на селетнем Чернобыльском шляху. Он тогда стал с плакатом «Мусорок». Сам он сказал, что это «My cop OK». Разом з відэааператарам міліцыі. Пасля гэтага міліцыянты некалькі тыдняў шукалі юнака, а потым ён здаўся добраахвотна. Тым часам Нацыянальны саюз вытворцаў малака Расійскай Федэрацыі абвінавачвае беларускі бок у дэмпінгу і фактычна пачынаецца новая малочная вайна. Пра гэта таксама праз некалькі хвілінаў. А зараз крыху афіцыйнай хронікі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам са сваім малодшым сынам Мікалаем прыбыў 26 чэрвеня з Гаваны ў Каракас. Гэта ўжо трэці візіт кіраўніка Беларусі ў Венесуэлу.
Адна з далёка вельмі Вільня і Варшава, Берлін і Прага недасяжныя для нас. Затое вось венесуэльская держава, і мы каракасаўскі чуем маракас. Мы адчуваем пах венесуэльскай нафты, мы бачым горы, гэта Анды, не Каўказ. Не гавары нічога мне пра крымінал, ты з ім разбярэцца беларускі наш спецназ. Венесуэла, Венесуэла, тебе душу свою и тело. Венесуэла, Венесуэла, мы отдам тебе и сердце, и руку. Венесуэла, зорка и зорка за всех тела, про океан мы остается про зраку. Мы продумываем Венесуэле душу свою и тело. Венесуэла, Венесуэла, мы отдамо тебе и сердца, и руку. Венесуэла, зорка и зорка за зих тела. Про закия мы остается про зраку.
Песня Лявона Вольскага з Венесуэла з циклю «Песні правды». Калісьці ён гучаў на наших хвалях, і яго можна знайсці на сайте свабода.орг альбо свабода.бівай. Таким чином, керівник Беларусі Александр Лукашенко разом со своїм молодшим сыном Миколаем прибыў 26 червня з Гаваны у Каракас. Гэта ўжо третій візит керівника Беларусі у Венесуэлу, розказує наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
У Каракас Лукашэнкі прыляцелі ўчора ўвечары. Іх сустракалі ў аэрапорце выканаўчы віцэ-прэзідэнт Балівараянскай рэспублікі і дзеці з кветкамі. Напярэдадні кіраўнік Беларусі заявіў, што належыць разам з Уга Чавесам да адной ідэалогіі. Ён назваў палітыку Чавеса непераможнай, а свае адносіны з ім вельмі сяброўскімі і братэрскімі. Палітолаг Александр Класкоўскі адзначае, што выбар маршрутаў для міжнародных вандровак у Лукашэнкі вельмі абмежаваны. Візіт у Венесуэлу адбываецца на неспрыяльным фоне, і такі ж чакаюцца перспектывы.
Гэта цяжкая хвароба Чавеса, тое, што ў яго ўвосень выбары, і калі ён зможа ўдзельнічаць, то не факт, што пераможа. Нарэшце, гэта вось такі змрочны яшчэ антураж узмацняе. Фактычна Беларусь адмовілася ўжо канчаткова ад падставак венесуэльскай нафты. Калі Чавес так ці іначай адыдзе ад улады, то вельмі хісткія перспектывы, таму што амаль што ўсё завязана ў гэтай супрацы на асабістыя стасункі двух лідараў, тады ўсё ляснецца, ўсё, што будавалі Мінск і Каракас з часоў Чавеса, яно ўсё пасыпецца. Што тычыцца нафты, фактычна вось гэтая авантура правалілася.
У беларускіх афіцыйных медыях гавораць, што Мінск і Каракас нібыта звязаныя праектамі на 3 мільярды даляраў. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, тое, што мае Беларусь у Венесуэле, гэта невялікі аб'ём яе знешнеэканамічных зносінаў.
Праекты там могуць быць. Мы ведаем, як яны выконваюцца. Якія ж там дробныя заводзікі па зборцы невялікай колькасці машын ствараліся замест аднаго года два гады. Або калі мы там нейкія пасёлкі будуем, то будуем марудна, не выконваем свае абавязкі ў тэрмін. Нашы эканамічныя сувязі з Венесуэлай яны ўжо завялі. Калі ў 2010 годзе сотні трактароў пастаўляліся з Беларусі ў Венесуэлу, то ў другім паўгоддзі 2011 года там было 1-2 трактары. Была такая хваля пад'ёма, аптымізм адносна з Венесуэлы, про мільярды даляраў гаварылі. Потом гэта так все марудна ідзе. Так що гаварыць можна, але на самой справе гэта не адбываецца.
Каментуючы візыты на Кубу, Венесуэлу і Эквадор, старшыня Грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька означае, што Александр Лукашэнка заседзіўся ў Беларусі, і гэтыя паездкі пэўная кампенсацыя.
Па-другое, там зараз тёпла, чаму не з'ездзіць экзатычныя краіны? Да таго ж складваецца такая канфігурацыя камуністычных і аўтарытарных рэжымаў. Патрэбна палітычная падтрымка і такі псіхалагічны фактар. Што датычыць супрацоўніцтва эканамічнае, то, канешне, могуць быць нейкія плюсы, але яны настолькі маленькія, у нас побач, пад рукой не трэба некуды ляцець, такі велізарны патэнцыял для супрацоўніцтва краіны еўрапейскага звяза, што калі ўжо аналізаваць знешнюю палітыку, то можна прызнаць яе неэфектыўнай. Калі мы не можам наладзіць супрацоўніцтва з моцным эканамічным рэгіёнам, а спрабуем знайсці нешта сваё ў такіх далёкіх краінах, то гэта гаворыць аб тым, што ў нашай знешняй палітыцы ёсць вялікія праблемы.
Меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Такім чынам, літаральна днямі, якраз перад візытам Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу, Беларусь канчаткова адмовілася ад паставак венесуэльскай нафты. Надта гэта далёка і дорага. Але ў свой час адзін з нашых музычных аглядальнікаў выказваў вялікі энтузіазм наконт гэтага праекту.
Я пачынаю з набалелай тэмы. У гэты час машыны маем усе мы. І вось калі бюджэт мы свой палічым, дык за бензін няма ўжо плаціць чым. Растуць, растуць бензынавыя кошты. Тады Венесуэла нам навошта? Другі ўжо танкер прыплывае з нафтай. Але, відаць, разлікі не на нас там.
О, плыві, танкер, плыві, падарак ад нашага Уга. Вяжі, танкер, вяжі, бензін для лучшага друга.
Няма на перасоўванне бюджэту, маршруткі вунь і зноўку даражэюць. І транспорт завишає кошту бланку. Навошто ж нам тоді той самий танкер?
Ай, пливі, танкер, пливі! Подарок от нашого уга! В'яжі, танкер, в'яжі! Бензин для лучшого друга!
Ну що за ідіотське блазенство? А ти ж, мсалка, платиш за бензин свой.
А я заправляю машину на базі кайжоним бензином. Пливе танкер, пливе, в'яжі, танкер, в'яжі. Пливе танкер, пливе, подарок от нашого уха. В'яжі, танкер, в'яжі, бензин для лучшого друга.
Савка ды Грышка цягам 2 гадоў штотыдзень каментавалі апошнія падзеі на хвалях нашага радыё, таксама на нашым сайце свабода.орг альбо свабода.by. І вось літаральна днямі адзін з музычных аглядальнікаў, пясняр беларускай стабільнасці Савелій Пстрычка, чамусьці нечакана з'ехаў у Злучаныя Штаты і пра гэта праспяваў. Далейшы яго лёс пакуль што невядомы, але часткова ён залежыць і ад вас, калі ласка... Пішыце нам і выказвайцеся наконт таго, якім можа быць далейшы лёс Саўкі ў Амерыцы. Яшчэ раз нагадаю, свабода.орг і свабода.by. У эфіры вынікі дня і да падзеяў аўторка. Малочныя войны зноў пагражаюць Беларусі. Нацыянальны саюз вытворцаў малака Расійскай Федэрацыі, саюз «Малако», абвінавачвае беларускі бок у дэмпінгу, у бескантрольнасці паставак на расійскі рынак і як вынік у падрыве расійскай малочнай галіны. Каб выйсці з крызіснай сітуацыі, саюз «Малако» заклікае расійскі ўрад тэрмінова прыпыніць увоз шэрагу малочных прадуктаў з Беларусі да канца 3-го кварталу гэтага году. Перадае Ігар Карній.
Расійскія вытворцы малака канстатуюць, беларуская малочная экспансія прывяла да таго, што рэнтабельнасць расійскіх перапрацоўшчыкаў стала адмоўнай, а пры канцы вясны закупачныя цэны на сырое малако ў некаторых рэгіёнах знізіліся да 9-10 расійскіх рублёў за кілаграм, хоць сярэдняя закупачная цана на той час складала 15 рублёў. У звароце да галіновых ведамстваў перапрацоўшчыкі пішуць, што, апынуўшыся ў сітуацыі поўнай неканкурэнтаздольнасці, яны канчаткова страцілі магчымасць рэалізаваць свае запасы па зімовых коштах. Дырэктар па сувязі з грамадскасцю і дзяржаўнымі органамі «Саюз малака» Ксенія Бурданова удакладняе. Арганізацыя вымушаная звярнуцца ва ўрад і галіновае міністэрства з прапановамі, як стабілізаваць крытычную сітуацыю.
Беларусь просто нарушаюць дасягнутыя дагаварённасці. Канструктыўны дыялог не складваецца. Прошлы год он складваўся. Мы дагаварываліся і все прыдзерживаліся этих дагаварённасцей. А в этом году почему-то эти договоренности не получается выполнять. Потому что просто кто-то хочет заработать денег.
Прадстаўніца «Саюз малака» кажа, что поставки молочной продукции из Беларуси носят бесконтрольный характер. Як кажа Ксения Бурданова, надышоў час спынить спекуляции на теме агульной экономичной просторы.
Претензии, в общем, не только к белорусам в этой конкретной ситуации. В целом нет этих единых правил и нет единого документа, который бы регулировал товарооборот. Когда нет единого документа, то как, в общем, все это регулировать? Поэтому здесь больше вопрос глобальный, что надо в целом налаживать ситуацию. А Беларусь – это такой вопиющий пример, почему это надо делать.
У Министерства сельской господарки и харчевания Беларуси не ожидают комментовать обвинувачения, якія гучаць з российского боку, что Беларусь не выконывает домовленностей про объемы молочных поставок на рынок России. У свою чергу эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев укажа, что на белорусских вытворцев идет неспынный тиск. Чиновники потребуются от них нарушивать объемы продукции живелогадовли. Але коли Россия выконая обещание истотно повеличить уластную вытворчесть, то белорусам места в России просто не будет.
Чиновники галины постоянно кажут, что треба повеличить вытворчесть мяса и молока в 2 раза. Усе разлихают на то, что Россия усе прыгне.
Самый значный конфликт датаваны червенем 2009 года. Отказ на решение российского ведомства распажыў нагляд забараніць увоз на тэрыторыю Расіі каля 1000 відаў беларускай малочнай прадукцыі, кіраўніцтва Беларусі прыгразіла аднавіць паўнавартасную мяжу паміж 2 краінамі. Сёлета ўвесну забароны на малочныя пастаўкі з Беларусі накладала і Украіна.
Расказаў Ігар Карней. Такім чынам Беларусі можа пагражаць новая малочная вайна.
Бліц-аналіз свабоды.
Аднак, нягледзячы на заявы расійскіх вытворцаў малака, амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заклікаў не ўздымаць ажыятажу вакол паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. Я працытую: «Беларусь пераходзіць на вытворчасць прадукцыі, якая доўга захоўваецца дзеля закладкі яе на зіму, тым самым здымаецца напружанне на рынку». За кошт чаго беларускія малочныя вытворцы пакуль перамагаюць расійскіх на іх рынку? На чыю карысць будуць заканчвацца малочныя войны ва ўмовах адзінай эканамічнай прасторы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Расійскія вытворцы малака чарговы раз абураюцца дзеяннямі сваіх беларускіх калегаў, якія не толькі не спынілі пастаўку у Расію беларускіх малочных прадуктаў, але нават, як паведамляе Белстат, значна павялічылі, напрыклад, увоз масла з Беларусі. Па-вашаму, ці сапраўды, як кажа расійскі амбасадар Сурыкаў, канфлікту тут няма, бакі навучыліся ўлагодніваць гэтыя пытанні, ці ўсё-такі, гледзячы на заяву «Саюз малако», расійскага вытворца малака, мы бачым, што канфлікт існуе?
Гэны канфлікт існуе, і ён будзе існаваць да таго часу, пакуль вытворцы малака ў Расіі і ў Беларусі будуць працаваць у розных умовах. А гэны розныя умовы будуць захоўвацца да таго часу, пакуль нашай краінай будзе кіраваць грамадзянін Лукашэнка. Таму што Лукашэнка, ён прыхільнік буйной гаспадаркі, которая стала пераемніцай калгаснай сістэмы. І гэная буйная гаспадарка трымаецца на істотнейшых дзяржаўных датацыях. І такім чынам у кожнай кілі масла, у кожным літры малака, у кожнай кілі сухога малака у нас утрымліваецца доля вось гэных дзяржаўных датацый, у которых рускія вытворцы не маюць. І адпаведна цана, якую прапануем мы на расійскім рынку, яна больш выгадная для расійскіх пакупнікоў. І мы перамагаем там у канкурэнтнай барацьбе рускіх. А яны гавораць, а яна не шчырая канкурэнцыя, не сапраўдная. І праз дамову аб адзінай эканамічнай прасторы нас вельмі хутка ўжо прымусяць стаць на тыя самыя ногі, на якіх і рускія стаяць.
Магчыма, гэта будзе ў нейкім хуткім часе, але пакуль, як выглядае, як вы заўважылі, беларускія вытворцы перамагаюць на расійскім рынку, выглядае, што расейцы не могуць іх спыніць. Ці не здаецца вам, што тут падключаюцца і палітычныя прычыны, бо як толькі расійскае кіраўніцтва па закліку сваіх вытворцаў малака будзе больш жорстка ставіцца да беларускіх малочных прадуктаў, адразу гэта выкліча пэўны палітычны скандал, што зараз Расіі пакуль не патрэбны.
Расіі не патрэбныя скандалы, але ёй патрэбныя інструменты ўціску на Беларусь. Ды і заўсёды ўсе дзяржавы, і малыя, і вялікія, у меру сваёй здольнасці выкарыстоўваюць не толькі тарыфныя альбо пісаныя нейкія меры рэгулявання адносінаў гандлёвых, але і не тарыфныя меры. Што я прадэманстравала заява Сурыкава на гэны раз. Нас прымусілі рабіць такую прадукцыю, которая трапіць на расійскі рынак роўна ў той час, калі гэна трэба будзе расійскаму малочнаму саюзу. Усё.
Вы лічыце, што рашэнне малочнай праблемы і надалей будзе ісці ў тым накірунку, што беларускіх вытворцаў будуць прымушаць вырабляць менавіта сухое малако і гэтак далей, то бок ўсё-ткі расійскія абмежаванні яны спрацуюць.
Беларускіх вытворцаў цукру, малака, іншай прадукцыі тога дня, як толькі мы падпісалі дамову аб адзінай эканамічнай прасторы, будуць прымушаць рабіць тое, што патрэбна ўраду Расійскай Федэрацыі. Гэна будзе рабіцца самымі рознымі спосабамі. Ёсць ўжо і падпісаныя намі дакументы, ёсць і нефармальныя падыходы, калі нам могуць проста сказаць, што не будзеце слухацца, адключым газ.
Бліц-аналіз свабоды.
Эканаміст Міхал Залескі каментаваў пагрозу новых малочных войнаў паміж Беларусю і Расіяй. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам са сваім малодшым сынам Мікалаем прыбыў з Гаваны ў Каракас. Гэта ўжо трэці яго візіт у Венесуэлу. Праваабарончая арганізацыя «Платформа» паведаміла, што на Алеся Бяляцкая ў Бабруйскай калоніі пачаўся ціск. Яму абмяжоўваюць кантакты з іншымі вязнямі. Аксана Пачобут пасля амаль двухгадзіннага спаткання з мужам паведаміла, што журналіст Андрэй Пачобут утрымліваецца адзін у камеры для чатырох чалавек і не чакае мяккага прысуду. Андрэй Пачобут адмаўляецца супрацоўнічаць са следствам. Его виноватец у повторным поклёпе на Александра Лукашенко. Жыхар Бабруйску Олег Яўзрэзаў дамагаецца альтэрнатыўнай службы. Бабруйскі суд, куды ён звярнуўся з пазовам, не задаволіў яго. Цяпер прызыўнік чакае разгляду справы ў Магілёўскім абласным судзе. Пазней у нашай праграме Олег Яўзрэзаў будзе нашым госцем. А я нагадаю, што вы самі можаце пракаментаваць любыя падзеі ў Беларусі і свеце і любыя нашыя перадачы 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, і ён працуе без перапынку.
Адзін спадар быў возмущён, што это назвала калхознікамі. Можна падумаць, што ў неё акадэмічнае абразаванне. Высокаобразованный, интеллигентный человек никогда не унизит другого. И что значит колхозники? Если бы мне сказали, с кем идти рядом, только с ними. Каждый приезд в деревню для меня был праздник. Я люблю разумных деревенских спадарынь, только больно смотреть на их ноги, увитые венами. Нина, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Беларусі прапануе альтэрнатыўныя спосабы, як вызначыць асобу карыстальнікаў інтэрнэту ў клубах, кавярнях і іншых грамадскіх установах. Уладальнікі мелі б магчымасць правяраць асобу наведніка як з дапамогай дакументаў, а гэта дзейная норма закону, гэтак і з выкарыстаннем альтэрнатыўных сродкаў, напрыклад, сродкаў фота- і відэафіксацыі. Як да такога нововвядзення ставяцца спецыялісты? Дырэктар прыватнага прадпрыемства «Акавіта» Фёдар Короленко выказал такое меркование.
Там прописана норма такая, что повинны идентификовать крестальника. А идентификовать его можно кучей разных способов. Просто выбрали паспорт, как самые топорные такие. Але люди с собой паспорт не носят. А мобильники его всех с собой. Мы сегодня вырашили грабить в послезвучном день. Наведенность интернет-кафе снизилась. Это не послабление, это просто больше звучности для крестальников. Не требуется с собой тягать документы весь час. Просто, например, на мобильный телефон отримать подтверждальную смс-ку и все. А так, по сути, это ничего не меняет. Той самы указ 60-й, які быў прыняты, такія дзейнічаюць.
Меркаванне кіраўніка прадпрыемства «Акавіта» порталу «Акавіта» Фёдара Караленкі. Стваральнік порталу «Тутбай», эксперт у галіне інтэрнэт-тэхналогіяў Юрый Зісер, кажа, што калі асоба карыстаецца некім прыстасаваннем, дык вядома, каму ён належыць. Калі чалавек прыходзіць у інтэрнэт-кавярню, невядома, хто гэта такі, і калі праз інтэрнэт узарвалі, напрыклад, бомбу, потым гэтага чалавека не знойдзеш. Калі бомбу можна зарваць нават праз СМС, дык праз інтэрнэт гэта, маўляў, значна прасцей.
Поэтому силовики всего мира всегда занимаются вот этой фиксацией. И не у нас этому уделяется внимание, этому уделяется внимание во всем мире. Просто это делается не так грубо. Во многих местах во Франции, кстати, тоже без паспорта не зайдешь. В Италии, там, во многих других странах обязательно ведется видеосъемка. Вот у нас переходят на принятый во всем мире международный стандарт. Фиксация безболезненная, без унижений, удобная, простая. Поэтому это не какое-то наше изобретение. Это просто наоборот. Мы от совковой бюрократии приходим к международному опыту. Поэтому это можно только приветствовать. Но у нас всегда шарахаются, ищут во всем какие-то козни. А тут как раз радоваться надо.
Меркаванне стваральніка порталу «Тутбай» Юрыя Зісера. А вы самі можаце выказацца наконт гэтай прапановы Міністэрства сувязі 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. Таксама пакідайце паведамленні на нашым сайце, пакідайце ў каментарах пад артыкуламі свабода.орг і свабода.by, нашыя адрасы ў інтэрнэце. Такім чынам, улады прапануюць у інтэрнэт-кавярнях замяніць абавязковае прад'яўленне пашпарта відэаназіраннем. Дакладней, не замяніць, а дазволіць замяніць. Як вы да гэтага ставіцеся? На пытанне адказалі наведнікі інтэрнэт-кавярняў і клубаў з горадні.
Мне кажется, что больше неприемно паспорт. Наверное, уже наступило то время, когда везде все ставится под видеофиксацией. В городе у нас тысячи камер везде стоят. Мало ли что ты делаешь на самом деле в компьютерном клубе, в интернет-кафе. Может, ты порно там смотришь, а может, ты занимаешься там наукой. Но все равно, как бы, интернет – это твое пространство личное, а видеонаблюдение – это довольно-таки неприятно. Будет смотреть то же самое, как ты пишешь письмо, а за тобой будут со спины стоять и смотреть, что ты там пишешь. В принципе, они тоже неприятная вещь, как и паспорт.
паспорт, конечно же. Эпш-паспорт. Показала все, и ты можешь делать все, что хочешь.
Для мене так само більш приємний паспорт, тому що коли ти кожен час сидиш під якимось, може, назіранням, да, то тоді тобі не буде утульно сидіти, і ти будеш думати не тільки про там свої справи, але вже про цю саму відеокамеру.
Я думаю, відеокамера.
Відеокамера краще.
Не обов'язково з собою завжди носити документ. В принципі, так було б удобніше.
Ну, яка різниця взагалі? Ну, мені взагалі все одно. По паспорту, що зміниться від того? Ну, ничего не изменится.
Ну, я тоже думаю, особой разницы нету. Ну, смотря кому. Если нужно по учебе, то как бы не страшно.
По-моему, разницы совершенно нету. Все равно, наверное, сидишь ты в этом интернете. По паспорту ты, получается, пришел, показал этот паспорт. Пожалуйста. А видеокамера? Не знаю.
Мне кажется, что лучше бы, наверное, по паспорту, потому что как-то действительно пришел, паспорт проказал, и там как бы нет никаких проблем. Мало ли там что, куда я буду заходить, что я буду искать, мало ли что меня интересует. Как бы, может, мне было бы неприятно, если бы кто-то видел, чем я занимаюсь.
Ну, не знаю, но мне кажется, лучше видеокамеры поставить, да. Потому что мало ли кто там чем занимается в этом интернете, непонятно, да. Кто чем занимается. Если они хотят заниматься какими-то аферами, не знаю, чем еще...
Нет, для меня тоже видеокамера лучше. Потому что, чтобы наблюдали за молодежью, все-таки покажет даже документ. Ну, тоже неизвестно там, что будет также в этом интернет-кафе, интернет-клубах этих.
Ось такі меркування у інтернет-кав'ярнях і клубах у городі. А ви самі можете виказатися на гэту тему 266-39-52. На отказнику Менску працює без перепинку. Так само покидайте повідомлення і коментарі на нашому сайті в інтернеті. Наші адреси свобода.org і свобода.by. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Ми нагадаємо про основні події авторка, а нашим гостем неузабаві буде Олег Яузрезов. Перший, хто на Могилевщині наважився публічно потребувати заміни термінової військової служби на альтернативну цивільну. Хлопець лічить себе пацифістом, тому не хоче служити в озброєних силах. Але найперш Сергій Абламейко со своїм оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом со своїм молодшим сином Миколаєм прибув з Гавани у Каракас. Це вже третій його візит у Венесуелу.
Це тяжка хвороба Чавеса. Коли Чавес так чи інакше відійде від влади, то дуже хисткі перспективи тому, що амаль що все зав'язано у цій супраці на особисті стосунки двох лідерів, тоді все ляснеться. Все, що будували Мінськ і Каракас в часи Чавеса, воно все посипеться.
Оксана Пачобут після амаль 2-годинного споткання з мужем Андреєм повідомила, що він утримлюється один у камери для 4 чоловік і м'якого присуду не чекає. Со слідством Андрій Пачобут супрацовничець відмовляється.
Передавав всім привітання, сказав, що тримається нормально, чекає присуду, присуд буде суровий, рихтується до суда. Гетим разом вже так у ладу не обидуться, що посадили, відпустили, їм прийдеться його посадити. Сказав, що гетим загад з Менску на гетим раз, каб його посадити.
Правооборонка організація «Платформа» повідомила, що на Олеся Беляцького у Бавруйській колонії почався тиск у формі обмежування його контактів з в'язнями.
Я ніколи казав, що головним метом, коли ти попадаєш туди за крати, це зламати. Зламати, що на це там все не керовано. Тюрма – це не для слабих. Коли слабий впадає, то воно слабіше становиться. Тільки сильно, то може стати сильним. Напевнено, що не вдасться, що Беляцький все витримав.
Жихар Бобруйську Олег Яузрезов домагається альтернативної служби. Бобруйський суд, куди хлопець звернувся з позовом, його не задоволив. Тепер призовник чекає розгляду справи у Могилевському обласному суді.
Вони, прежде всего, удивились. Вони просто сказали, що такого відповіду не существує, і тому вам ми предложити не можемо. На суді вони сказали, що класно доказують президента. Они могли собрать только на срочную.
Национальный союз вытворцов молока России знов закликал урад терминово припинить увоз молочных продуктов из Беларуси до конца третьего квартала все лета. Представница союз молока заявила, что надышел час спинить спекуляции на теме огульной экономичной просторы.
Падзея аўторка аглядаў Сергія Абламейка. І яшчэ адно інфармацыйнае паведамленне: зноў арыштавалі актывіста Івана Амельчанку. Паводле неафіцыйных звестак, яго затрымалі дома і асудзілі на 15 сутак. Абвінавачанне выставілі ўжо традыцыйнае, нібыта ён лаяўся матам. Амельчанка атрымаў вядомасць сваім сёлетнім перформансам на Чарнобыльскім шляху. Ён стаў побач з міліцыянтам, які здымаў дэманстрантаў на камеру відэаназірання, і стаў там з плакатам «Мусарок». Сам ён тлумачыў, што гэта «My cop ok» па-ангельску. Гэта значыць «Мой паліцыянт у парадку». Пасля гэтага міліцыя некалькі тыдняў шукала Івана Амельчанку, покуль ён не здаўся добраахвотна. Тады нашыя музычныя глядальнікі Саўка і Грышка адразу адрэагавалі на гэты выпадак.
Сотрудник милиции митинг снимал, он честно работу свою выполнял. И вдруг до его подошел паранек и транспарант из кармана извлек.
И что там было написано?
Мусорок, 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 мусорок. Мусорок.
Мус – это просто, коли вам цікаво, значит, Министерство внутренних справов. Значит, за тих, кто працює у мусе, гипотетично мы называть мусим.
Як еще раз скажи?
Мусорок, 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 мусорок. Мусорок, мусорок. Оно и понятно, дорогие ребята, это, конечно, не очень приятно. Вы выполняете четко приказ, а тут вдруг табличку повесить на вас.
Ну, а там, конечно,
мусорок, 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 мусорок. Мусорок, мусорок, мусорок.
Міліцыянты не любяць чамусьці, хоць яны ўсе і працуюць у мусе. Гэтае слова не любяць, хоць трэсні, але тое слова не выкінеш з песні.
Якой? А!
Мусорок, 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 мусорок. Мусорок, 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 my cop, окей.
Саўка ды Грышка вуснамі Лявона Вольскага 2 гады штотыдня аглядалі апошнія падзеі на хвалях свабоды і таксама на нашым сайце свабода.орг і свабода.by, але вось літаральна днямі Савелій Пстрычка, пясняр беларускай стабільнасці, нечакана з'ехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі, і невядома, што будзе далей з гэтай музычнай праграмай. Гэта ў тым ліку залежыць і ад вас, калі ласка. Пакідайце каментарыі на нашым сайце, тэлефануйце 266-39-52, выказвайцеся. Магчыма, што аўтар праграмы пачуе вашыя меркаванні і ў залежнасці ад гэтага вырашыць, што далей рабіць са сваімі лірычнымі героямі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». Жыхар Бабруйску Олег Яўзрэзаў дамагаецца альтэрнатыўнай службы. Адбываць тэрміновую вайсковую службу яму не дазваляюць перакананні. Бабруйскі суд, куды хлопец звярнуўся з пазовам супраць рашэння ваенкамату аб прызыве, не задаволіў яго. Цяпер прызыўнік чакае разгляду справы ў Магілёўскім абласным судзе. І мы звязаліся з Олегам Яўзрэзавым, і найперш я спытаўся ў яго пра прычыны ягонага нежадання служыць у войску.
Ну, это пацифизм, не принимаю насилие, ну, просто воспитание такое, и такая точка зрения по этому поводу. А то, что сейчас вот мне, допустим, предлагают, это ну, никак не может, так сказать, соответствовать тем, так сказать, критериям, которые есть у меня.
А что вам конкретно пропонуют?
Мне предлагают служить, так сказать, срочную службу, носить оружие, форму, подчиняться командам каким-то, которые могут, в общем-то, носить совершенно... Возможно, даже неадекватная, немного, так сказать, направленности.
Скажите, коли вы могли проходить альтернативную службу, где бы вы хотели ее проходить? То бок, что, на вашу думку, варто было пропоновать таким людям, которые из неких переконаний не хотят брать в руки зброю?
Ну, я, в общем-то, не знаю, как это все будет обстоять дела, это же ново. Но в других странах, если брать, например, в других странах, то это, как принято, в наиболее проблемных отраслях, в котором, в общем-то, люди не хотят идти туда работать. Ну, это как больницы, хосписы, строительство чего-нибудь, лесничество и так далее и тому подобное.
И вы готовы, в принципе, идти на такую працу?
Да, я готов.
И на який час, вы лечите, варто было бы увести эту альтернативную службу? Это повинно быть столько, сколько люди служат у войску, и должны идти? Как у некоторых краинах.
Ну, конечно же, мне кажется, то, что должно быть столько же. Но наверняка будет нет. Наверняка Министерство обороны будет пытаться все-таки увеличить срок, чтобы никто таким образом не пробовал, так сказать. Ну, естественно, понятные мотивы.
Покуль что альтернативная служба гарантуется Конституцией, але узгадывается в законах, але конкретного закона про ее нема. Вы различиваете, что наиближайшим часом все же таки некие законы про альтернативную службу з'явятся?
Ну, вы знаете, то, что этот закон вообще-то говорились еще в начале 2000-х годов. В принципе, вот только вот недавно был издан декрет. Возможно, этому закону уже дан вот. Говорят, что возможно, он появится в ноябре уже этого года. Потому что будет, я уже говорил, заседание, так сказать, парламента по этому вопросу. И если будет все, так сказать, удачно, то они примут его в ноябре. Возможно, это будет принято через позже чуть. Но уже о таких цифрах, как 10 лет, 5 лет, уже речи не идет. Уже это в ближайшие годы будет принято. Все.
Вот вы сказали, что Министерство обороны, хоть за все, будет настаивать, как эта альтернативная служба была довжейшей за обычную, как люди просто так не ухилялись. Есть с часом такой аргумент, что коли увести альтернативную службу, то никто не захочет служить. И не будет кому оборонять родиму. Вы что бы вы отказали прихильникам такого аргумента?
Я бы сказал то, что все-таки я лично сомневаюсь, что многие, кто согласились бы работать вот в больницах, лесничествах и так далее. Просто, ну, для многих это неприемлемо. Для многих куда проще служить в армии. Что есть люди, их, по-моему, немало, которые идут туда добровольно, не уклоняются и так далее. Просто нужно подходить, как говорится, не заставлять, как бы. Если есть вариант, то почему? Почему бы и нет? Просто когда их нет, уже начинаются вопросы. А если, допустим, какие-то религиозные, пацифистические, либо еще какие-то иные причины, которые не позволяют служить в армии. А когда есть, допустим, какая-то альтернатива, то уже как бы сказать нечего по этому поводу.
Вы звернулись с позовом супрать решения военкомату о призыве в Бобруйский суд. Суд не задоволил ваш позов, теперь чекаете разгляду в Могилевском областном суде, я так разумею. Что будет, коли раптом вам отмовить и этот суд, и при этом еще не будет закону об войсковой службе альтернативной? До чего вы готовы? До чего вы рыхтуетесь?
Ну, это как принято Верховный суд. Если Могилевский суд, это Верховный суд. Мне, скорее всего, будет. Буду подавать заявление. Тоже обжаловать буду.
То бок, мое питание, худшее, что будет, коли вы вычерпаете вот эти махчимости судовой системы и коли до этого часу раптом еще не з'явится этот закон? Бывает часом, что говорят, вот он мая з'явиться там у листопаде, але до листопада ничего нема, вы потрапляете в такую ситуацию, коли вам треба выбирать. Накольки вы далеко готовы идти, как отстоять свои переконания пацифистские?
Вопрос непростой, я не могу просто на него ответить так. Нужно все взвесить, так сказать, и просто срочная военная служба, это уже крайний случай, это навряд ли, это очень навряд ли.
То бок питание про то, что некоторых людей фактично гвалтом забирали у войска, коли они отмовлялись, а некоторые верники нават вымушенные были отбывать на некий час, их зняволивали за то, что они отмовлялись от войсковой службы. Вы готовы до такого развития подзею?
Вы знаете, я о таком, кстати, не слышу. Были люди, которые просто не хотели идти. Это я согласен, были такие. Но чтобы под каким-то, ну, предлогом альтернативной службы, чтобы есть согласие на альтернативную службу, и обычно при таких обстоятельствах все-таки давали отсрочку. Просто я не думаю, что дойдет до такого.
Олег, скажите, а ваш пацифизм, вы сказали, что это выник выхования, у вас у семьи, как бы, и батьки, яны так само цалком поделяют ваши погляды?
Да.
И яны вас теперь подтримливают в вашем решении?
Кто-то поддерживает, кто-то нет. Кто-то, ну, такого, как бы говорить, негативного отношения нет. Бывает то, что нейтрально относятся.
Але я пытаюсь конкретно про ваших батьков. Ці яны подтримали ваше решение, ці яны солидарные с вами?
Да, в общем, да.
Говорил Олег Яузрезов, он домогается альтернативной службы. Отбывать терминовую войсковую службу, ствержая 22-годовый жихар Бобруйску, ему не дозволяют пацифистские переконания. И более информации про махчимости альтернативной службы у Беларуси, докладнее про то, что она покуль что прописанная в Конституции и некоторых законах, але адмыслового закону про альтернативную службу няма, и таким чином фактично люди позбавлены такой махчимости, на нашем сайте у интернете свобода.org. Я процитую меркаванне прэс-службы Узброеных сіл Беларусі. Закон аб воінскім абавязку кажа, што абавязак выконваюць грамадзяне мужчынскага полу незалежна ад нацыянальнай прыналежнасці, адносінаў да рэлігіі, роду і характару занятку, палітычных і іншых перакананняў. Болей на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org і свабода.by.
Ровно год тому улады Слуцкого району распочали цікавый эксперимент. Увели заборону на продаж плодово-ягодных вин. Ці стали слуцкие жихары за гэты год меньш пить? Ці перайшли с крыжачка на каберне? И кто от гэтага найбольш потерпел? Про гэта черговая передача серии «Подорожжа свободы».
Подороже з метра Бартосіка у Слуцак у нашай наступнай гадзіне, і таксама слухайце нашыя перадачы на сайце свабода.орг і свабода.by. Журналіст Андрэй Пачобут ад мінулага тыдня ў гарадзенскай турме ў якасці падазраванага. Яго вінавацяць у паклёпе на прэзідэнта. Са следствам ён супрацоўнічаць адмаўляецца. Пры канцы тыдня сканчаецца 10-дзённы тэрмін яго затрымання, і следчы павінен прадаявіць абвінавачванне. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка Андрэя Пачобута Аксана, якая мела з ім сёння спатканне ў гарадзенскай турме. Расказвае Міхал Карневіч.
Оксана Пачобут распавядае, што яе спатканне працягвалася амаль 2 гадзіны. Андрэй распавёў, што сядзіць адзін у камеры, якая разлічана на 4 чалавек. Ні на што не скардзіўся, наадварот, падтрымліваў яе. Але тым не менш вельмі рэальна глядзіць на тое, як можа скласціся сітуацыя ў будучыні.
Ну, ён перадаваў усім прывітанне, сказаў, што трымаецца ён нармальна, чакае прысуды, прысуд будзе суровы, рыхтуецца да суда. Гэтым разам уже так улады не абыдуцца, што пасадзілі, адпусцілі, ім прыйдзецца яго пасадзіць, бо тут юрыдычна. Такая ситуация. Сказал, что это загад з Менску на сейра, на гэты раз, каб его посадить.
Спадарыня Оксана дадае, что Андрей пакуль у статусе подозрованного. Але уже 29 червня ему повинны предъявить обвинувачванне.
Ён не садзейнічае со следствам, тому на его не чапаюць. Пакуль он просто один сядзіць у камеры. Никто до его не приходил, акрамя учора адваката. Сегодня он так само здзівіўся, что ему дали сустрэчу там.
А ты сказал, Андрей, за какие конкретно публикации его подозрают в паклю?
Ну, яго пазнаёмілі з тым, у чым яго абвінавачваюць. Так. Гэта артыкулы не толькі пра расстраляных хлопцаў, там артыкулы нешта там хмары над Драздамі, гэта прамаўклівыя пратэсты, якія мінулым летам адбываліся. Таксама гэта артыкулы, пісаў ён такі артыкул «Яйца, кропка, блеф Лукашэнка». Гэта пра тое, калі там Лукашэнка выказываўся ў бок западных палітыкаў, там некія сабе там рэчы дазваляў зневажальныя выказваць. Гэта яшчэ артыкулы пра гандаль жывым таварам, пра палітык зняволеных. Там дужа, ну, многа артыкулаў, ён вось гэта вось назваў.
Вы сказалі, што Андрэй здзівіўся, што вам дазволілі спатканне. А чаму?
Цяжка сказаць. Думаю, што гэта можа больш не дадуць. Яны запісваюць некія запісы. Можа яны там аналізуюць інфармацыю з яго размоў, яшчэ там нешта больш там набываюць на яго, бо гэта відавочна, яны на весь той час, калі ён сядзеў у мінулым годзе, яны націскаюць там кнопку і запісваюць, і гэты раз таксама.
А як яго на здароўе?
Прымаў лекі, ён там сачыў за здароўем, апошнім часам магчыма рыхтаваўся. Ён казаў, што адной нагой увесь гэты год ён жыў у турме. Зараз ён двума нагамі ў турме. Сітуацыя змянілася, кажа, не надта моцна. Па здароўю ён не скончыў лячыцца, і ён, ну, трэба мне будзе рабіць там выпіскі з яго перадаваць, бо ён не можа там прымаць лекі, не магу яму нічога перадаваць, бо там усё прыпынілася рэзка. Просто. Не, там патрэбны медычныя дакументы, якія пацвярджаюць, што яго там некія дыягназы. Гэта мне ўсё трэба набувається цього поліклініку там.
А це має ніяку сувязь зі світом? Газети, радіо, телебачення?
Ну, абсолютно, він поки нічого не відає. Газети йому передавали. То, коли я перший раз до його пішла у суботу, газети йому передали, читає книжки, так ніякої інформації його нема. Я йому написала два листи, дослала, які вже повинні були прийти, листов так само він не отримав. Ну, він тільки сьогодні дознався, як виглядає ситуація. Він передає усім дякую, усім тим людям, хто його підтримує.
Говорила Оксана Пачобут, жонка журналіста Андрея Пачобута. Його арештували 21 червня і завели кримінальну справу, обвинувативши у паклёпі в відносинах до президента, які утримлюються у публічному виступі або у друкованим чи публічно демонстрованим творі, або у сродках масової інформації, учиненої особи, яка раніше була осуджена за паклёп або зневагу. Поводле кримінального кодексу, журналіста можуть покарати обмежуванням волі до термін до 5 років або позбавленням волі на такий ж термін. 5 липня минулого года Ленинский суд города признал Пачобута виноватым поводле артикула поклёпе на президента, и тогда он уже провел некий час у турме, и теперь ему погрожает должейший тюремный термин. Про ситуацию с Андреем Пачобутом говорят и наши слухачи.
У сьогоднішньому стані казати, що затримання Андрія Пачобута обурає люди вільні. Влада Білорусі вживає сапальний терор у відносинах іншодумства і безсоромно використовує усі сродки для гандлю з Євросвязом. На жаль, це наша сучасність. І більшість білоруського громадства, здається, як завсёди обмовчиться. Але ж буде вельми дивно, коли той же Євросвяз не вживе відмовної міри. Вікторія.
Я не думаю, что арест Пачобута на пользу самому объекту поклёпа, то есть Григоричу. Поэтому я хочу сказать Совету Безопасности Республики Беларусь, часто простое кажется вздорным, но не пропадёт Беларусь без Лукашенко. Проявите вы самостоятельность, а проявив самостоятельность, вы и сами избавитесь от чванства и самодурства Александра Григорьевича, Викторов Александровича и даже Николаев.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. І нагадаю, некоторые події авторка. Правоборонча організація «Платформа» повідомила, що на Олеся Беляцького у Бобруйській колонії почався тиск і у його обмежовують контакти з іншими в'язнями. Оксана Пачобут після амаль двухгодинного спаткання з мужем повідомила, що його тримають одного у камери. Со слідством Андрій Пачобут супрацовничать адмовляється. Національний союз виторців молока Росії знову закликав урад терміново припинити увоз молочних продуктів з Білорусі до кінця третього кварталу. Представниця союз молока заявила, що надійшов час спинити спекуляцію на темі агульної економічної простори. Жихар Бобруйську Олег Яузрезов домагається альтернативної служби. Однак Бобруйський суд, куди хлопець звернувся з позовом, його не задоволив. Тепер призовник чекає розгляду справи у Могильовському обласним суді. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом зі своїм молодшим сином Миколаєм прибив 26 червня з Гавани у Каракас. Це вже третій ягоний візит у Венесуелу. На нашому сайті в інтернеті ми питаємося, навошто Лукашенко поїхав у Латинську Америку. Покуль что сярод отказов перемагает вариант по гроши. 37,5% наших наведников лечат миновито гэта. Далее идет по моральную подтрымку, каля 17%. И развитаться с Чавесом и Кастро, альбо попросить притулку Эквадоры разом с Асанжем, выказывались прикладно по 14%. Выказывайтесь сами, свобода.орг альбо свобода.by. Наш телефон 266-39-52, аутоотказнику Менску працуе без перапынку. А мы вертаемся до падзеяў дня. Праваабаронцу Алеся Бяляцкага ў калоніі абмяжоўваюць у кантактах з іншымі вязнямі. Такая практыка ціску была адпрацаваная яшчэ на пачатку мінулага дзесяцігоддзя, кажуць былыя беларускія палітычныя зняволеныя. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле актывіста арганізацыі платформа, якая займаецца абаронай правоў зняволеных у Беларусі, на праваабаронцу Алесі Бляцкай у Бабруйскай калоніі пачалі ціснуць, абмяжоўваючы яго кантакты з іншымі вязнямі калоніі, распавяла актывіст платформы Алена Красовская-Каспяровіч.
К нам поступило письмо от осужденного, который буквально в субботу освободился из ИК-2, в котором он сообщает, что администрация ИК-2 очень внимательно отслеживает контакты Олеся с осужденными. Все осужденные, с которыми Олесь пересекается, то есть разговоры или какие-то дела по жизни в колонии, значит, вызываются в администрацию, с ними проводятся профилактические беседы на предмет того, что контактов с Олесем никаких не поддерживать, никаких услуг, никаких разговоров с ним не вести. Также осужденный написал о том, что Олесь прекрасно понимает эту ситуацию, знает, что у осужденных проблемы за контакты с ним, и поэтому он старается свести к минимуму возможные контакты, чтобы у людей не было проблем.
Жонка Алесі Бляцкай Наталя Пінчук пацвердзіла тое, што раней Алесь казаў пра захад адміністрацыі калоніі па абмежаванні ягоных кантактаў з іншымі вязнямі.
Я во всяким разе спрымаю эту информацию как правдивую.
Был кандидат на президент Александр Казурин сталкнулся с такой практикой подчас своего зневоления после президентских выборов 2006 года. Казурин згадал, что колония Витьба 3, где он отбыл около 2 года, вязня не только попереджили про заборону контактов с ним, але и карали тех, кто не подпорядковался.
Могут карать карцером, могут перевести в иншую колонию, хотя по этим правилам повинны отбывать в одну и ту же колонию. И перевод в иншую колонию – это только коли форс-мажорный. Тому, коли они переводят, то это, скажем так, не совсем законно. Коли я был у Визби, то где-то 7 человек перевели в иншую колонию только за то, что они со мной как-то особо контактовали.
Александр Казурин сгадал, что сред покараных за контакты с ним вязнев был и заугас отраду. Особо у турэмной иерархии далеко не апошняя. Не все вязни готовы променять моральные принципы на хлебную посаду, мяркуе Александр Казулін. Жыццё не забараніць і пустэчу вакол чалавека, калі ён ставіцца па-людску да іншых, стварыць немагчыма. Хіба толькі змясціць чалавеку ў ПКТ ці карцер, кажа Александр Казулін. Для чаго турэмшчыкі не дазваляюць кантактаў адных вязняў з іншымі?
Я некалі казаў, што галоўная мэта, калі ты попадаеш туды за краты, это зламаць, зламаць асобу. На гэта там усё накіровано. Тюрьма – это не для слабых. Когда слабый попадает, то должно слабее становиться. Только сильно там может стать сильнее.
Как вы думаете, с Беляцким это удастся?
Напомню, что не удастся, что Беляцки все вытрудно.
Меркуя с подарка Зулин. Праваабаронца з вясны Владзімір Лапковіч кажа, што падобныя захады па абмежаванні кантактаў з іншымі вязнямі ўжываліся і ўжываюцца зараз адносна іншых прытвязняў. Андрэя Саннікава, Мікола Статкевіча, Змітра Дашкевіча.
Это такая, на жаль, агульная практыка для того, каб аказваць на людзей псіхалагічны ціск. Не ведаю, з якой мэтай. Можа быць, з мэтай напісання памілавання. Можа просто для того, каб вось такім чынам псіхалагічна ламаць. Магчыма і для того, каб абмежаваць размову з людзьмі, але Бляцкі праваабаронца, ён мог бы дапамагаць іншым вязням абараняць свае правы, можа быць, і гэта адна з прычынаў. Но это все, разумееце, на жаль, в той сітуацыі, калі сістэма абсалютна закрыта, і мы не ведаем ўсёй інфармацыі, мы можам толькі меркаваць.
Меркаванне праваабаронца Владзіміра Лапковіча. Вы на хвалях Радыё Свабода, і пры канцы гэтай гадзіны, пры канцы вынікаў дня, на гэтым тыдні мы ставім песні беларуска-швейцарскага музычнага праекту «Казал Пін». Яны выконваюць народныя беларускія песні. І сёння «Вясна красна».